Шалом, с вами Натан Аристер. Мы продолжаем занятие по трактату Санхедрин, главе Хелек. Находимся на 94-й странице. Талмуд продолжает разбирать противостояние между царем Санхеривом и царем Хизкияху. Талмуд приводит следующее толкование. Толкование строится на стихе из книги Шаягу, из 10 главы. «Лахен шлах Адон Гашем». Цавакот бемишманав разон. Мы читали этот стих на прошлом уроке. Буквальное значение этого стиха то, что Всевышний, он называется здесь Господин Адон, Господин Гашем, Господь Цавакот воинств. Интересное упоминание сразу нескольких названий Всевышнего. Он пошлет бемишменав. Мишменав происходит от слова шамен. Шамен это значит полный, жирный, тучный. Разон происходит от слова «раз», это как худой, истощение. Всевышний пошлет истощение в его тучных, то есть имеется в виду, что будет истощена тучность армии царя Ассирии. Но Талмуд объясняет это другим образом. То есть интерпретирует слово «мишминав» как слово, связанное с другим словом еврейским, означающим на иврите «шмона» — «восемь». Спрашивает Талмуд, «Май мишминав разон», что значит, что Всевышний пошлет в тучных его истощения, сказал святой благословен он, «Придет Хизкияху, у которого есть 8 имен, ваефра», то есть буквально можно перевести это слово как «накажет» или «возьмет», или «откажет возмездие». Санхерива, буквально слово «пираон» на иврите – это уплата долга, то есть он возьмет долг, так можно перевести. Другое слово, что от слова «пираон» как наказание, то есть накажет Санхерива, как взыщет, хороший перевод, да, у которого есть 8 имен. Видим, что мудрецы говорят, что у Хизкияху есть 8 имен, и у царя Санхерива есть 8 имен. Они явно показывают, что две эти личности, на прошлом занятии мы рассматривали целую цепочку историческую, в которой Бен Ишхай говорил о том, что взаимоотношения между царем Хизкияху и царем Санхеривом продолжались в дальнейшем. Приводит историю о Хаим Витале и о турецком паше, которого звали Абу Сифин, в котором была искра от Санхерива, которая потом была исправлена другим каббалистом из Багдада. Причем как бы само взаимоотношение между Хизкияху и Санхеривом – это взаимоотношение, которое связано с противостоянием между Машиахом и Гогом и Магогом. То есть поскольку это противостояние имеет такой масштаб, то мудрецы показывают, что между двумя этими личностями есть глубокая внутренняя связь. Через что она проявляется? Она проявляется то, что и у другого, одного и другого есть ровно 8 имен. Причем мы видим здесь однозначно само это толкование, даже без вхождения в его глубину, уже говорит нам о некотором символе. Потому что число 8 для нас всегда является символом. Так же, как число 7 в иудаизме, в Торе является символом определенного цикла, число 8 у нас всегда является символом нечто такого, что стоит вне цикла или выше цикла. 7 – это число, связанное с природой, с естественным. Число 8 связано с сверхъестественным. Может быть, существуют другие интерпретации числа 8. Мудрецы говорят, что здесь есть явное противостояние между Санхеривом и царем Хизкияху. Какие же у них были имена? Какие были имена у царя Хизкияху? Приводится стих, который мы читали тоже на прошлой неделе в занятии. Киелат Юлат Лану, Бен Нитан Лану, Витиге Гамисре Аль Шикмо, ибо ребенок родится у нас, сын будет дан нам, и будет власть, или ермо Торы, как переводит Йонасан Бензель на плече его, и будет называться его имя. То есть самая потрясающая вещь, что по пшату, как все комментаторы объясняют этот стих, и мы говорили об этом в прошлый раз, что они говорят, что все слова, которые упоминаются в этом стихе, это не имена будущего царя, который родится, а это имена Всевышнего. Так Всевышний называется. Пело Йоац, то есть необычный советник, Кель Гибор, могущественный бог, Авиат, вечный отец, царь Шалом, правитель мира. 8 имен. Все комментаторы говорят, что его имя будет какое? Сар-Шалом, правитель мира, которое будет ему дано от Всевышнего, который является Пелояц, то есть необычным советником, он, который является Кель-Гибор, Бог могущественный, Ави-Ад, вечный отец. Все комментаторы Пшата, включая Раши, Радак, Ральбак, все интерпретируют, что более того, один из комментаторов говорит, что даже Сар-Шалом – это не имя царя. Все они говорят, что это так, как называется Всевышний, от которого будет дано это имя. Им говорят о том, что почему тогда нужно было это упоминать, все эти эпитеты по отношению ко Всевышнему. Говорят, что Мальбим интерпретирует, что в данном случае, я могу путаться, мне кажется, что это интерпретация Мальбим, что эти качества Всевышнего будут проявлены в тех качествах, которые должен быть наделен этот будущий царь. Поэтому на самом деле здесь не нужно, на мой взгляд, то есть как я понимаю эту интерпретацию Талмуда, что такое имя, во первую очередь. То есть в первую очередь, когда мы читаем этот отрывок, и здесь есть явная сложность понимания пшат этого стиха, который интерпретируется всеми комментаторами как имена Всевышнего, и толкование в Талмуде, которое говорит, что это имена царя Хизкияху. Причем мы знаем, что у него есть имя Хизкияху, которым он называется. Это то, что следующий вопрос, который спросит Талмуд, что на самом деле, что такое имя? Это некоторое действие, возможно. То есть если Всевышний, которого есть эти имена, наделяет царя будущего этими качествами, то это каждое качество может быть считаться как имя этого царя. То есть это качество, которым он наделен, это качество является его именем. То есть с точки зрения, например, хасидизма, то есть вообще концепция имени занимает особое место во всех книгах, особенно в Торе, поскольку мы знаем, что имя любого объекта – это то, что выражает его сущность. И известно, например, одно из объяснений, которое дается в хасидской литературе, что имя – это то, что связывает свет и сосуд. То есть у нас есть три качества, есть три сущности. Есть сосуд, есть свет, и имя – это нечто между сосудом и светом. То есть если, то есть как это связать с этим отрывком, можно подумать, но само концепция имени, то есть что мудрецы хотят сказать под именем. Посмотрим, что они говорят дальше. Спрашивает Талмуд, что а есть же имя Хизкияху, то есть он везде называется Хизкияху, у него есть такое имя, почему же тогда, получается, их есть девять? И мудрецы дают два объяснения. Первое объяснение, что Хизко Юткей, то есть первое объяснение, что Хизкияху, это не его имя, а это то, что с ним было сделано, что его усилил Всевышний. Даварахер, другое объяснение, Хизкияху, что он усилил еврейский народ в их связи с их отцом на небесах, со Всевышним. То есть он усилил евреев в духовности. И это то, что он имеет такое имя, Хизкияху. Дальше приводит Талмуд следующее. Мы видим, что то, что касается Санхерива, еще более странно. Почему? Санхерив, потому что сказано Тиглат Паласар, Полнасар, Шалманасар, Поль, Саргон, Аснапар, Раба, Ваикира. То есть перечисляются имена всех ассирийских царей, которые упоминаются в пророках, что мудрецы не знали историю. То есть некоторые, я читал комментаторы, которые говорят, что мудрецы имели особую традицию, по которой они знали, что это все имена одного и того же царя. Я не думаю, что это так. То есть мне тяжело согласиться с этим, потому что это большой промежуток времени. И я уверен, что мудрецы знали, что это имена не одного человека, а это имена различных царей. То есть мы занимаемся Хелек Друш, это Талмуд, который занимает Агада, это не Пшат. Агада имеет свою собственную логику. Вопрос, что эта логика может быть нам не всегда понятна, но я не думаю, что в данном случае мудрецы хотят сказать, что все это имена на самом деле имена одного царя, и царя этого звали Санхерив. То есть возможно, да, то есть возможно, что вся идея Ассирийской империи, которая, то есть этот ответ напрашивается, на первый взгляд, самый легкий, то есть это не значит, что он самый правильный, но это так, как мне кажется тоже, что вся концепция Ассирийской империи со всеми царями, которые упоминаются в Танахе, то есть они, все эти цари, являются как бы являются цепочкой сил определенных, которые все включены в царя Санхерива. То есть опять-таки, что такое имя? Если он, если имя это качество определенное, а он воплощает в себе всю силу Ассирии, то все предыдущие цари с их качествами, возможно, включены в него. Опять-таки, это мои личные спекуляции, то есть я не знаю логики мудрецов, то есть почему они так говорят. Это только мое личное предположение. Точно так же, как в предыдущей интерпретации, где они связывают имена царя Хизкияху со стихом, который комментаторы говорят, что это имена Всевышнего. В какой мере они видят, что и тот, и другой мудрецы говорят, что имеет 8 имен, и игнорируют, на первый взгляд, то имя, которое упоминается непосредственно в данном отрывке, что по отношению к Хизкияху, говоря, что его имя Хизкияху означает либо то, что его усилил Всевышний, либо то, что он дал силы еврейскому народу. То же самое про Санхерива спрашивает Талмуд, а ведь есть его имя Санхерив. И они говорят, что имя Санхерив, значит, либо что Сихаторив, что его беседа является раздором. Это первое объяснение. Понятно, что это агада. Почему? Потому что, что имя Санхерив, это имя на каком языке? Явно на... То есть это имя арамейский язык. Ассирийцы говорили на арамейском языке. То есть мудрецы говорят, что в этом имени есть определенная... Можно вот драша, интерпретация, что его можно разделить как сихаториф, то есть беседа его есть раздор. Причем надо помнить, что каждое слово, интерпретация на иврите, то есть слово надо понимать здесь несколько вещей. Первое, что когда мы говорим о Талмуде, здесь нету ни одного случайного слова. То есть Талмуд весь, особенно Агада, вся говорит определенным языком. Термины, которые она использует, этот термин, упоминающийся в другом месте, имеет примерно такое же значение. То есть слово «сиха» – «беседа». То есть «беседа» имеет особый смысл, а слово «беседа» имеет определенную символику. Мы вспомним, где упоминается концепция беседы. Беседа упоминается в истории с Элиэзером, с слугой Авраама. И говорится, что беседа слуг отцов превосходит учение сыновей. То есть там имеется концепция «сиха». Упоминается идея, например, такая, что беседа мудреца требует особого внимания, особого изучения. То есть есть разделение между непосредственной передачей мудрости, как мудрости, посредством для обычной беседы. То есть здесь имеется, говорится, что беседа сиха его является риф. То есть упоминается два термина – беседа и раздор. Оба этих термина являются, несут определенный смысл. Другое объяснение. Я не говорю о том, какой смысл они несут. Я просто хочу сказать, что здесь Агада говорит особым языком. Следующее объяснение. Шесах венихер дворим калафей мало. Что он говорил, то есть опять слово сах, то есть он произнес, беседовал и ругал, как произносил вещи, ругательства по отношению ко Всевышнему. То есть он сказал, что как бы он говорил о том, что никакое божество не смогло противостоять ассирийскому царю, и в том числе Всевышний не защитит еврейский народ. Причем он сделал не сам это, как дальше Талмуд говорит, а через своего посланника. То есть есть два объяснения. Первое объяснение, что его беседа является раздором. Какая беседа? В чем его беседа является раздором? Что это означает? Второе объяснение то, что он беседовал против Всевышнего. Посмотрим, как комментаторы рассматривают это толкование. Раши пишет, что усилил еврейский народ, что они занимались Торой, как будет объяснено дальше на следующей странице, по отношению к имени царя Санхерива, что его звали Тиклат Паласар. Он говорит, что это одно из имен, которое написано во времена Пехака, сына Ремалия. Написано, что пришел Тиглат Паласар, царь Ашура, Аснапар, Хад, Раба, Хад. То есть он перечисляет имена, говорит, что Аснапар, Раба и Кира – это три имени. Дальше Раша объясняет, что он ругал Всевышнего. Имеется в виду, что он произнес оскорбительные вещи посредством своего посланника. Посмотрим. Талмуд дополнил здесь важную деталь. Талмуд говорит, что за что он удостоился, сказал Раби Йоханан, за что удостоился этот злодей, чтоб его называли Аснапар, раба великий, и Кира, это как почетный, то есть почему ему дали такое имя, за то, что он не говорил о недостатках земли Израиля. Шело сипер бигнуто шелерец Исраэль. То есть он не говорил о земле Израиля плохо. То есть он удостоился особого, возвышенного эпитета за то, что он не говорил плохо. Не написано то, что он говорил хорошо, кстати. Написано то, что плохо не говорил о земле Израиля. Слово гнут, как недостаток. Как говорится в книге царей, его посланник передает такую вещь. «Пока не приду я, и возьму я вас в землю, такую же, как ваша земля, подобную вашей земле». Рав и Шмуэль спорят. Один говорит, что он был царь умный, другой говорят, что он был царь глупый. Кстати, такой же спор между Рав и Шмуэлем есть по поводу Ахашвероша. То есть, возможно, они спорили о разных царях. То есть интересно, здесь в этом именно споре иногда написано, что считал Рав, а что считал Шмуэль. В этом споре не написано, кто что считает. То есть неизвестно, кто считал его умным, а кто считал его глупым. Но главное, что Рав и Шмуэль – это основатели двух академий в Вавилоне. Одной основателя был Рав, а другой Шмуэль. То есть кроме споров в вопросах, таких как трактат о Баба Меции, относительно Зикин, Проход, Шаббат и так далее, у них были расхождения в вопросах толкования Агады. То есть мы видим, что они спорят и по поводу Ахашвероша. Один из них говорит, что он был умный царь, другой глупый. Также по поводу Санхерева. То есть они спорили не только в вопросах закона, также в вопросах агадических. Причем в чем идея их споров была? Они здесь основывают это таким следующим образом. Один говорит, что он был глупый царь, то есть тот, кто говорит, что он был умный царь, что если бы он сказал, что это земля, которая лучше, чем ваша земля, они сказали ему, что ты обманываешь. Тот, кто сказал, что он был глупый царь, в чем тогда превосходство? То есть эта земля такая же, как та, в которой мы живем, зачем нам туда идти? Нам и здесь хорошо. Куда он их изгнал? В какое место? Марзутра говорит, что он их знал их в Африку. То есть кого, кстати, изгнал? Не тех, кого. Потому что обращение-то было к кому? К евреям, которые были в Иерусалиме. Там рассказывается такая вещь, что его посланник, это Равшак, он говорит, муталмудрецы, что он был евреем, который изменил свои религии, то есть стал язычником и служил Санхереву. Он обращается к лидерам еврейского народа, которые стоят на городской стене, на языке игудит, на иврите, обращается к ним со всеми этими воззваниями от ассирийского царя, в котором он говорит, что им не на кого полагаться, что некому ему не может противостоять и так далее. Пусть Хизкияху не питает вас ложными обещаниями, чтобы не вселяют в вас ложные надежды. Они говорят, говори нам на арамейском. Мы не хотим, чтобы люди, которые стоят на стене, слышали и понимали тебя. А он им говорит, я, чтобы говорил вам на арамейском языке, я же не к вам, говорит, пришел. Он пришел к людям, которые здесь находятся в городе. Я к ним обращаюсь. Писано, что как бы есть драматизм этой сцены, что он обращается. С одной стороны, это понятно, что он обращается к народу, а не к царю только. Как будто в его глазах что он делает? Он говорит, что царь Хизкияху превращает еврейский народ в Иерусалиме в своих заложников. То есть которого нету никаких возможностей противостоять ассирийскому царю путем военным, у которого нету возможности полагаться на Бога, потому что сам Бог, дальше будет написано в Талмуде, сказал через пророков, что Израиль будет наказан, еврейский народ. Ему нету почему полагаться на помощь Египта, потому что Египет это бесполезный союзник. То есть царь Хизкияху, по сути, держит весь еврейский народ в Иерусалиме, который будет скоро уже кушать непонятно что заложниками. И он обращается к ним на иврите, на языке. И это комментаторы говорят, одно из объяснений, что значит, что сиха ториф, что его беседа является раздором, что он намеренно хочет внести раздор между царем и между еврейским народом. Это одно из простых объяснений, что его беседа является носителем раздора. То есть это то, что передает его слуга еврейскому евреям, которые находятся в Иерусалиме. Евреи в Иерусалиме остались, потому что войско Санхерио было уничтожено. Поэтому следующий вопрос, который задает Талмуд, относится не к евреям, находящимся в Иерусалиме, а к десяти коленам. Спрашивается, куда они были изгнаны. Марзут рассказал, что их изгнали в Африку. Раби Ханина сказал, что их изгнали за снежные горы. Почему такая разница? Одни говорят в теплое место, другой сказал в холодное место, еще за горами холодными. Почему так? Раши пишет, что в книге царей говорится, что он их разместил в Халахе, Хаборе, реке Гозен и городах Мадая. Где находятся эти места, то есть интерпретирует Талмуд. Я думаю, что здесь есть что-то большее. То есть не то, что я хочу спорить с Раши, но этими, на самом деле, есть такие большие разговоры по поводу того, что где находятся 10 колен. 10 колен чуть ли не до Японии, не по некоторым версиям японцы. Это потомки евреев из 10 колен. На самом деле в Танахе точно описываются места, где были размещены 10 колен, в том числе города Мадая, Мидии. Мидия имеет вполне ясное географическое положение, то есть было известно, куда были изгнаны. То есть когда здесь говорится Африка и снежные горы, это все язык Агады. Здесь не идет речь о географическом месте, здесь идет речь о причинах или о силах, которые были вовлечены в концепцию изгнания 10 колен. Продолжает Талмуд, однако евреи в то поколение говорили о недостатках земли Израиля. Когда они пришли в место, которое называлось Шош, Иисус, они сказали, что это место Шавья Киарин, то есть оно похоже, как наша земля. Когда они пришли в место, которое называлось Алмин, они сказали Киалмин, то есть они Алмин это значит вечность, то есть сказали, как будто бы мы вечно здесь жили. Когда они пришли в место, которое называлось Шош или Сострей, они сказали, что это место превосходит в два раза нашу землю. То есть они двигались со своей земли. Вначале они пришли в место, сказали, что это место как наша земля. Потом пришли в место, сказали, что мы здесь жили как будто бы всегда. И потом они пришли в место, которое называлось Сострей, и сказали, что это место превосходит в два раза нашу землю. Это то, что говорит Талмуд. То есть остановимся, это явно выделенный отрывок здесь, связанный внутри себя определенной идеей, поэтому остановимся здесь, поставим здесь точку и посмотрим, что пишут наши комментаторы по поводу этого отрывка. То есть первый комментатор, который мы посмотрим, это комментарий Маарала из Праг. Маарал из Праг пишет, поэтому пошлет Господь воинств его в Мешманафразон, объясняет Талмуд, что подобает Хизкияху быть Машиахом, и у Машиаха есть уровень, который называется восьмым уровнем. И уже объяснялось это в другом месте, что по поводу того, что Талмуд говорит, что арфа, кинор, то есть я не знаю, правильно ли это переводить, кинор как арфу, или это скрипка, то есть музыкальный инструмент, который называется кинор, Давида имел 7 струн, во времена Машиаха будет 8 струн. После, в будущем мире, будет 10 струн. То есть 8 это еще не предел, есть еще 10. Известно, что Машиах в мире будет дополнительное качество по отношению к тому, как мир был сотворен в 7 дней творения. Поэтому будет 8-я категория. Только что Хизкияху этой категории не было в полноте, поэтому он не сказал песню. Об этом мы говорили в прошлый раз. Поэтому у Санхерева было тоже 8-я категория в стороне зла. И это сила Гога и Магога. Поэтому это тоже, что сказали мудрецы здесь, что придет Хизкияху, у которого есть 8 имен, и взыщет Санхерев, у которого есть 8 имен. Имеется в виду, что подобает, чтобы Хизкияху противостоял Санхереву. То есть Маарал явно говорит, что вся символика здесь, этого высказывания мудрецов, числа 8 имен о Хизкияху и числа 8 имен у Санхерева заключается в том, что число 8 символизирует качество, стоящее над рамками природы. У Хизкияху имеется 8 качество в плане позитивном силы святости. У Санхерева имеется это качество в плане сил зла. и дальнейший комментарий, который здесь дает Маарал, он описывает, что весь этот отрывок Талмуда показывает, что здесь один против другого стоит две равные силы. То есть одна стоит в уровне святости, другая стоит в уровне клипы. То есть и Маарал не использует язык клипа. Язык клипа – это язык Каббалы Аризаля. Посмотрим, как этот момент комментирует другой комментатор Бен Ишхай. Бен Ишхай пишет следующее. Придет Хизкияу, у которого есть... То есть мы можем сравнить на нашем сегодняшнем занятии. Я не буду использовать много комментаторов. То есть, в принципе, это будет в основном только Бен Ишхай и Маарал. Но мы зато сможем сравнить, как интерпретирует один этот отрывок из Агады, как интерпретирует другой. Придет Хизкияу, у которого есть 8 имен. Мне кажется, причина, почему он удостоился 8 именам, то есть мы видим, с чего начинает свое объяснение Бен Ишхай. Маарал говорит изначально, что у Хизкияу есть 8 имен, потому что он имеет в себе качество Машиаха, в то время как Бен Ишхай пишет, что придет Хизкияу, у которого есть 8 имен. Он начинает с того, что какая причина, почему он удостоился 8 именам. И он говорит, что это было из-за того, что он занимался изучением Торы. То есть обучением Торы. Причем какой? Устной Торы. Устная Тора имеет в себе 8 категорий. То есть мы видим, что на самом деле его объяснение числа 8 здесь сильно отличается от объяснения, которое дает Маарал. То есть Маарал видит символику числа 8 в чем? В уровне того, что Хизкияу связан с Машиахом. В то время как Бен Ишхай видит символику числа 8 в том, что Хизкияу занимался тем, чтобы еврейский народ весь отдал себя изучению Торы. Устная Тора имеет в себе 8 разных категорий. Какие-то категории? Кошер и пасуль. Кошерное и непригодное. Таме ветагор. Нечистое и чистое. Хаяв и закай. То есть виновный и достойный или оправданный. Асур, вымутар, запрещенное и разрешенное. И он говорит, что также в 8 именах, которые у него были, Пелуяц, Кель, Гибор, Авиад, Цар, Шалом, у них есть 24 буквы, которые соответствуют 24 сочетаниям имени Адной, это имя Всевышнего, которое вершит суд над злодеями. И это также смысл того, что говорят мудрецы Дина де Малхута, закон царства. Слово Дина на арамейском языке имеет те же буквы, что слово имя Всевышнего Алеф Далет Нун Юд. Поэтому говорят мудрецы, что придет Хизкияу, у которого имеется 8 имен, то есть эти 8 имен, в них есть 24 буквы, соответствующие 24 сочетаниям имени Алеф Далет Нун Юд, и взыщет Санхерива посредством 24 сочетаний этого имени, которое вершит суд над злодеями. И мне кажется, добавляет Бен Ишхай, что именно про Хизкияу, о Хизкияу молился Давид, когда он сказал «Алишув дах нихлам», то есть чтобы не вернулся дах слабый, пристыженным. Слово «дах» — это «далет хов», числовое значение 24. Он говорит, что это царь Хизкияу, у которого есть 8 имен, в которых имеются 24 буквы. Если прибавить еще к ним и Хизкияу, то будет 31 буква, как имя Кель. И этим можно понять то, что написано «Матит галель параа агибор», то есть «чего гордится возлез богатырю», «Хесет кель кольгайом» – «милость Господа к весь день», что гибор – это Санхерив, то есть богатырь – это могучий человек, это Санхерив. «Хесет кель – милость Господа, которую сделает Всевышний с Хизкияу, у которого есть 31 буква, то есть имя Бога». Алеф Ламет – это 31, это 30, связано с 31 буквой. И сказал «Коль Гайом», почему написано «Коль Гайом», это связано с толкованием мудрецов, которое будет приведено дальше в Талмуде, «От Гайом Бенов Ламо», то есть еще этот день в Нове он встанет, то есть говорится, что там как бы находился город Нов, это город, в котором был храм в свое время, и в котором был разрушен царем Шаулем. из-за того, что Давид там прятался в этом городе. Коины этого города спрятали Давида, и потом Доег убил этих коинов по приказу Шауля. То из-за этой истории была, собственно, история с тем, что Санхерив пришел на Иерусалим. Потому что эта вина висела над Давидом. То есть, несмотря на то, что Давид был преследуемый Шаулем, Талмуд говорит, что когда человек даже косвенно является причиной наказания кого-то, то он тоже несет за это ответственность. То есть, поскольку Давид спрятался в этом городе, из-за этого пострадал Доег, который доложил об этом Шаулю, из-за этого пострадали коины и так далее, и так далее, то это вина разрушения Нова. То есть, в то время там был храм, храм этот был разрушен из-за того, что Шауль преследовал коинов, из-за этого прекратилось служение в храме на определенное время. Из-за этого, по сути, должен был быть разрушен храм в Иерусалиме. То есть почему царь Санхерив пришел и необычным таким сверхъестественным образом осадил Иерусалим, и его как бы обладал необычной силой, потому что это было связано с наказанием за вот это событие. То есть это причина, по которой Бен Ишхай связывает этот псалом, в котором, в принципе, Давид говорит о Доеге. Он говорит, что на самом деле этот псалом также намекается о противостоянии между Санхеривом и царем Хизкияху. То есть мы видим, что Бен Ишхай посмотрит на идею числа 8 совершенно по-другому. То есть не так, как морал и спрак. Можно ли связать эти объяснения, то есть вместе? Другая идея, то есть можно ли сказать, что вся идея устной Торы, в которой есть 8 различных категорий, связана с числом 8, потому что это идея того, что стоит выше естественного мира, можно так сказать тоже, потому что мы знаем, что устное учение в определенной стороне стоит выше, чем устно-письменная Тора. Письменная Тора доступна, в частности, народам мира, то есть мы знаем, что народы мира обладают письменной Торой, так же, как евреи. Но устной Торой народы мира не обладают. То есть то, что отделяет евреев от других народов, это внутреннее содержание Торы, которое называется Тора Шебальпе. То есть внутреннее содержание Торы является обладанием только еврейского народа. Это также связано с особым качеством евреев. То есть в ней тоже заложена, возможно, концепция числа 8 как нечто, что стоит над естественный мир. То, что можно увидеть, добавить к этим двум комментариям, то, что в Хасидизме есть интересный момент, что в Талмуде в другом месте говорится о Моше и о Итро. Мы только что недавно, в предыдущем отрывке тоже говорилось о Итро, и говорится, что и у Итро, и у Моше было 7 имен. То есть мы видим, что в Талмуде есть особый принцип перечисление имен. Причем откуда мы знаем, что Моше было 7 имен? Вроде бы в Торе упоминается только одно имя Моше. Это берется из стиха, который находится в книге Евреимим, в котором говорится о рождении определенных детей. И Талмуд говорит, что все эти дети, Авигдор, Якутиэль, Авигдут, я не помню их порядок сейчас, это все имена Моше, который был назван по-разному разными людьми. То есть одно имя было ему дано еврейским народом, другое имя было дано его родителям и так далее, и так далее, и так далее. С Итро проще. Почему? Потому что в самой Торе у него есть несколько имен. У него есть имя Итер, Итро, Реуэль, Ховев, Кейни и так далее. У него есть 7 имен. То есть почему опять мы видим идею 7 и 7, 8 и 8? Связаны ли два этих места в Талмуде вместе? То есть можно ли сказать, что то, что здесь Талмуд говорит, что Хизкияху есть 8 имен, а в том месте в Талмуде говорится, что у Моше есть 7 имен? То есть получается, что Хизкияху есть больше. Если мы будем следовать логике Маграла и Спраг, то получится, что Хизкияху стоит выше, чем Моше. И на самом деле есть интересная вещь. В хасидизме есть ряд, то есть в любаческом хасидизме, в Хабаде, есть несколько, целый ряд друшин, который посвящен Хануке. И там объясняется концепция 8, что мы знаем, что число 8 связано с концепцией Хануки. 8 дней праздника Хануки. С другой стороны, минора, которая была в храме, в которой было 7 ветвей, 7 свечей. Это минора, которая была в храме, в ней было 7. С другой стороны, Ханука связан с числом 8, и приводится стих, в котором говорится, что когда придет Ашур в нашу землю, то Всевышний поставит над еврейским народом, как защитниками, 7 пастырей и 8 шмона насихей адам, 8 предводителей людей, насихей как принцев. То есть в книгах написано, кто были эти роим, то есть кто были пастыри, причисляются эти пастыри Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Довид и Йосиф, так мне кажется. И перечисляются 8, кто такие 8 насихей адам, перечисляется в частности, что это был Ишай, отец Давида, я не помню все, один из них это Машиах. Я не уверен. То есть в хасидизме объясняется, что это два разных качества. Что такое, что одни из них это на уровне седер штал шелут, то есть 7 роим, пастырей, находятся на уровне того, что называется седер штал шелут, цепочки миров. И это уровень, на котором имеется внутренняя передача. То есть, что такое седер штал шелут, порядок миров? Это там, где один уровень непосредственно передает нечто следующему уровню, то есть цепочка, как бы верхнее звено связано с нижним звеном. То есть идет непосредственная передача, в то время как число 8 на сихе Адам, это нечто, что стоит выше цепочки миров. И там приводится интересный пример, то есть как объяснить эту разницу, приводится история из Талмуда про Раби Йоханана бен Закая и про Ханину бен Досу, как пример разницы между что такое число 8 и что такое число 7, говорится, что Раби Йоханан бен Закай обращается с просьбой Ханине бен Досе, чтобы он молился за его сына. То есть мы знаем, что Йоханан бен Закай был лидером еврейского народа, был лидером, который, можно сказать, обеспечил сохранение традиции изучения Торы после разрушения второго храма, который известен несколькими количествами его личных таканот и так далее, и так далее. То есть, который был одним из учеников Гилеля. То есть, Ханина бен Доса не известен как учитель. Он известен как праведный человек. То есть, его праведность – это некоторое качество, отличающееся от качества учителя. То есть, про него описываются разные истории в Талмуде, связанные с чудесами, с его необычной жизнью, с его необычным аскетизмом, что он кушал меру херувим от субботы к субботе, что говорится, что весь мир питается в заслугу Ханины, моего сына, в то время как Ханина, мой сын, питается одной мерой херувим в течение недели. И много мер историй связаны с разными чудесами, которые приводятся именно по поводу Ханины бен Досы. То есть в хасидизме объясняется, что это разница между двумя формами воздействия. Одно внутреннее, учитель, он передает Тору. То есть учитель непосредственно дает знания. Кто такой роэ-пастырь? Это тот, кто передает некоторое конкретное качество. Моше дает даат, Авраам дает хесед, Ицхак дает гвуру. То есть это непосредственно пастырь, это тот, кто наделяет кого-то определенными качествами. Концепция Шмона на Сихе Адам – это концепция макив, окружающего света. Что такое макив? Макив – это не то, что дает, а то, что создает нечто, которое откроет атмосферу, которой как бы есть духовность. То есть это непосредственная передача какого-то качества, а это создание праведник, который собственным примером показывает о том, что есть Всевышний в мире. То есть он не передает никакого конкретного знания ученикам своим, но он с личным примером своей праведности приносит в этот мир святость. То есть это концепция числа 8, концепция макив, и к этой же концепции относится идея Машиаха. То есть это привнесение в мир высшей святости, которая стоит выше, чем просто передача знания или какого-то качества. Это как бы изменение самого мира, то есть когда сам мир пропитывается идеей души. То есть это как пример Ханина бен Доса и Раби Йоханан бен Закай. То есть из этого объяснения, которое приводится в хасидизме, понятно, что если у Хизкияху был уровень Машиаха, потенциал Машиаха, то есть он относится как раз к уровню Шмона Насихей Адам, то есть 8 лидеров или 8 князей, которые будут защищать еврейский народ, он имеет отношение именно к этой категории. То есть причем мне кажется, что число Шмона имеет отношение непосредственно к концепции шемен, концепции масла. То есть число шмоне имеет отношение к концепции масла. И более того, дальше здесь в Талмуде говорится, что масло, которое горело во времена царя Хизкияху в домах учения, оно защитило еврейский народ от Санхерива. То есть, что он имеет отношение к концепции масла. То есть, масло у нас является тоже символом Хануки, символом, связанным с концепцией 8, потому что масло символизирует внутренний аспект мудрости. То есть, поэтому, как бы в этом отрывке, который говорится, что у царя Хизкияху было 8 имен, и это противостоит 8 именам Санхерива, здесь имеется как бы очень тонкие моменты могут быть вовлечены в это высказывание. То есть здесь есть и концепция Машиаха, как объясняет Магарал. Но он дает это в общем, он не объясняет, в чем как бы идея Машиаха. То есть в хасидизме на самом деле этот момент, я не читал, что он так как объясняется напрямую, но там объясняется похожая как вот концепция, о которой я говорил. И из нее, из этого объяснения можно понять, почему про Моше говорится, что у него было 7 имен, в то время как про Хизкияху говорится, что у него было 8 имен. Вот это разница между уровнем Роэ, как пастырь, между концепцией Машиаха, что это более высокая категория, связана с привлечением, раскрытием того света, который называется в хасидизме или в каббале Макев Совет. Посмотрим дальше, что пишет Маарал из Праг дальше по поводу этого объяснения. Когда Талмуд задает вопрос и говорит, что как же Хизкияху, Хизкияху у него было еще, Талмуд говорит, что Хизкияху означает, чтобы усилил Всевышний, либо что он усилил еврейский народ. И то же самое про Санхерева, говорится, что беседа его была ссорой, или то, что он говорил против Всевышнего. Маарал из Праг объясняет это следующим образом. Первое имя, что его усилил Всевышний, имеется в виду, что Всевышний был с Хизкияху. Второе имя, то, что он усилил еврейский народ, имеется в виду, что Хизкияху был со Всевышним. То есть в чем разница между двумя этими интерпретациями, которые дает Талмуд имени Хизкияху? Что первая интерпретация говорит о том, что Бог был с ним. Вторая интерпретация, что он был с Богом. И он говорит, что на самом деле то же самое это относится к Санхериву, у которого есть два имени. Одно со стороны Всевышнего, что беседа его была ссорой, имеется в виду, что Всевышний, он здесь интерпретирует, что Всевышний беседовал с ним, как это была ссора, а второе, что он выступал против Всевышнего, и это то, что он оскорбительно говорил по поводу Бога. То есть он говорит, что все эти вещи подобают так нужно для понимания, что уровень Хизкияху и противоположность этого – это концепция Санхерева. То есть он видит, как Маарал интерпретирует этот отрывок. Он говорит, что две интерпретации имени Хизкияху и две интерпретации имени Санхерева, они параллельны друг другу. То есть одна интерпретация – это взгляд со стороны Всевышнего на Хизкияху или на Санхерева. Другое – это отношение Хизкияху и Санхерева к Всевышнему. Почему здесь есть эта параллель? Потому что то, что хотят мудрецы показать, что здесь есть явное противостояние между двумя людьми. То есть это то, как Маарал видит всю картину этих драшот в Талмуде. Что здесь есть явно один человек и другой. Посмотрим, что он пишет дальше. Он говорит, что он не говорил о недостатке земли Израиля. Эта вещь имеет глубочайшую мудрость. Потому что величие Санхерева, то есть я хочу, чтобы это объяснение Маарала, оно имеет особое значение, потому что мне кажется, что в этом объяснении просто виден его стиль, то есть как вообще подходить к Агаде. Мы должны подумать, если мудрецы говорят, он уважительно не говорил о земле Израиля, почему? То есть если за этим что-то стоит, какая-то его, какая-то идея, значит, какую-то он нес, то есть почему это так? Почему царь Санхерив, Талмуд говорит, что он говорил о земле Израиля хорошо, в то время как евреи так не делали. То есть было ли за это что-то? Маарал говорит, в этом было величие Санхерева, потому что он был близок к стороне святости. Именно поэтому подобает, чтобы он назывался Аснафар Рабова Икира. И это то, что говорится, что он не говорил о недостатках земли Израиля, показывает, что у него был связь со стороной к душа святости. По какой причине он не говорил плохо о земле Израиля? Потому что у него была связь со святостью. Однако евреи в том поколении говорили о недостатках земли Израиля. Из этого мы видим, что евреи, у них отсутствовало это качество, что они не были близки полностью к святости земли, что если бы были бы близки к святости земли, не были бы изгнаны от нее. Что говорит Маарал? Он говорит, что почему Талмуд говорит так о евреях, о нем, что у него была близость к святости земли Израиля, у них не было близости к святости земли Израиля. Поэтому Санхериф изгнал евреев земли Израиля, и он правил над землей. То есть он говорит, что более того, что за счет чего у него была такая сила изгнать евреев земли Израиля, потому что он обладал этим качеством, а они не обладали. И только с Иерусалимом он не мог справиться. И почему у Санхерива было 8 имен? То есть поскольку у Санхерива было 8 имен, и 8-м именем его было Якира. Якира — это как дорогой или почетный. Он достоился этого имени, потому что он не говорил о недостатках земли Израиля, поскольку концепция Якира, Якира как дорогой, почетный, это последнее имя, и земля является последним качеством. То есть Маарал видит здесь каббалистическую идею концепции земли, что такое земля, это качество Малхут, это последнее качество, которое называется Кавод. Кавод на арамейском — это якор. То есть почему у него было восьмое качество? Потому что восьмое качество – это качество земли, которое является качеством Малхус. Это самая последняя сфера, она называется Кавод или называется якор. Поэтому он достоился этого имени, поскольку не говорил о недостатках земли Израиля. Из этого можно понять, что было 8 имен у царя Хизкияху. И он не сказал песню, сказала земля ради него песню. То есть Маарал связывает эту Агаду с предыдущей Агадой, потому что земля является последней категорией, то есть восьмой категорией. И поэтому она сказала песню вместо Хизкияху. И то, что сказано, с края земли слышали песню, потому что край — это конец, и не могу больше объяснить, пишет он. То есть он говорит, что эти вещи очень глубокие, поэтому он не хочет больше говорить о них. Так пишет Маарал исправно. То есть мы видим, что Маарал говорит, что откуда, как бы, можно сказать другими словами, откуда берет свою силу Санхериф, потому что у него есть определенная связь с душой, с святостью. То есть поэтому у него есть 8 имен. То есть он является самой, сам по себе силой зла, но злом, которое имеет определенную близость к душе. То есть в нем есть потенциал святости, который в нем не раскрывается. То есть мы видим, что, если подумаем, что говорил Аризал про эту историю, что он с Хенскерева есть определенная искра, которая, если бы была исправлена, пришел бы Машиах. Маарал не говорит здесь таким образом, как там языком ницоц, это язык Каббалы Аризаля, язык ницоц, например. Он говорит здесь более общим языком, таком, как этот язык, который использует здесь Маарал, это не язык Каббалы, это язык уровня драш, философский язык, по сути. Говорит, что у Санхерева была особая связь со святостью, через что она выражается, через его особое признание земли Израиля, как об этом говорит Талмуд. Причем то, что говорит Талмуд, если бы мы читали сам язык Талмуда, в нем нету этой, как бы, мы видим, насколько совершенно другой смысл добавляет этим словам Талмуда комментарий Маарала из Праг. То есть, если мы просто читаем Талмуд, нам кажется, что Талмуд хочет сказать, какие были евреи, что они ругали землю Израиля. И насколько был Санхерев, не еврей, у него было почет к этой земле. То есть Маарал объясняет, что здесь как бы за этим скрывается вся сила Санхерева. То есть идея здесь не просто не связанные с друг с другом мысли, что у него было 8 имен и такое качество, что на самом деле здесь есть внутренняя идея 8 качества, 8, 8 качество. Это Эрет, земля, это, которая называется Кавод или Якор другим образом. И по него была определенная связь к душе. Но мне кажется, что здесь есть еще определенный момент, который здесь в Талмуде не описан, но это как бы некоторая ассоциативная цепочка, которая связывает в общем концепцию Санхерева, например, и Гог и Магог. Написано, что Гог и Магог удостоятся Квура. Они удостоятся быть похороненными в земле. За что это произойдет? Это, если мне помнится, мудрецы связывают это с тем, что Шем и Яфет, когда Ноах выпил и раскрылся в шатре, что Шем и Яфет закрыли свое как бы себя, то есть они как бы шли, обратились как бы спиной, не, чтобы не смотреть на своего отца. И за счет этого мне помнится, то есть потом Яфет благословляет Шема и Яфета. И одно из этих благословений, как мне помнится, то, что я не помню сейчас те мидраши конкретно, как бы как построится в них идея, что потомки Яфета будут удостоены быть похороненным. Какие потомки Яфета? Гог и Магог. То есть особая идея концепции земли, что идея скрытия, то есть концепция одежды кого-то, это идея одежды, одежда земли. То есть получается, что если посмотреть таким образом, то получается, что земля Израиля – это внешняя категория святости. То есть святость, которая проявляется в земных вещах. То есть есть внутренняя святость, которая не связана с землей, и которая есть у еврейского народа, являющимся потомками Шема. Есть святость, которая связана с концепцией физического мира. Кстати, есть идея еще одна, про которую говорится, что Ефет или Ким Леяков Вишкон Барлешем, я могу путать язык стиха, то есть как бы расширит и украсит Всевышний Яфет и будет он обитать в шатрах Шем. Из этого учат, что можно писать Тору на греческом языке. Но где будет обитать святость? Или связано также с храмом, который будет построен кем? Будет построен царем по приказу царя Кореша, который тоже, персы происходят тоже из Яфета, но он будет обитать в шатрах Шема, то есть в шатрах, построенных Шломо. То есть потом, то есть как бы есть две концепции, как бы два уровня святости. Есть святость, как бы проявляющаяся в физическом мире, связанная с землей, и есть святость более высокая. То есть мне кажется, что если связать этот отрывок Талмуда с этой интерпретацией по поводу потомков Яфета в целом, тем более, что эта идея говорится по поводу Гога и Магога, которым говорится, что Санхерив имеет к нему особое отношение, то можно сказать, что этот уровень, на котором народы мира, он представляет из себя уровень, на котором народы мира чувствуют святость самую внешнюю еврейского народа, и эта святость связана как бы с земной частью еврейского народа. Евреи, которые обладают более высоким уровнем к душе, у них может быть недостаток в ощущении святости более низкого уровня. То есть почему евреи говорят о недостатке земли Израиля? Это не только их недостаток, как бы потому, что они не по-настоящему. То есть морал здесь говорит просто как о недостатке. Но на самом деле мы можем как бы в этом недостатке увидеть достоинство евреев. То есть все недостатки еврейского народа являются следствием их достоинств. То есть почему Санхерив говорит о достоинстве, не говорит о недостатке земли Израиля? Потому что это выше, это тот уровень, к которому он может иметь доступ и который им постигаем. Это то, как бы потолок, до которого он может достичь. Это то, что дано Яфету, внешняя красота, связанная как бы с физическим миром. В то время как для еврейского народа это является самым низким уровнем, самой последней категорией святости, и они обладают всеми более высокими категориями, поэтому они могут недооценивать святость земли Израиля. Как мы знаем, в частности, вся история, связанная с разрушением храма, из истории с Мираглем, которые недооценивают концепцию к душе земли Израиля за счет того, что они являются дордые поколением знания. То есть, когда еврейский народ по своей природе находится на уровне святости более высоком, чем святости Эрец Исраэль, хотя в Эрец Исраэль себе как бы потенциально заложены самые высшие уровни святости, но на уровне открытом, как бы то состояние, то те уровни, которые открыты евреям, они более высокие, поэтому и них может не хватать этой идеи. То есть, по сути, мудрецы здесь говорят не только о недостатках евреев. То есть, недостаток всегда является следствием достоинства. Когда об этом говорит здесь Талмуд по отношению к евреям, и когда он говорит про Санхерива, что у него было такое качество, и за счет этого он удостоился концепции якор, Почему? Потому что на самом деле для него это был его потолок, самый высший, что он может, к чему может подняться. Посмотрим, как второй, как этот отрывок интерпретирует Бен Ишхай. Он задает вопрос Хизкияху, что его усилил Всевышний, и запрашивает вопрос, то есть почему как бы это не должно быть его именем. В чем ответ? Где ответ? То есть, по-моему, он говорит, что Хизкияху, это значит, что его усилил Всевышний. Где же ответ? Это все равно его имя, значит, их должно быть 9. В частности, что это основное имя, которым он называется. Говорит на это Бен Ишхай, что мне кажется, что это можно объяснить в соответствии с тем, что написал Аризал в Шар Псуким, в воротах Псуким, что Хизкияху и Хескель оба происходят из источника Каина, и они были из первых капель семени Адама Ришона, первого человека, которые были еще слабыми, и поэтому их души были, обладали определенной слабостью, поэтому им была дана определенная сила Всевышним в их именах для того, чтобы показать на их исправление, которое они прошли. То есть Всевышний их исправил. То есть из-за того, что они происходили из первых капель семени Адама, в которых была определенная хваток силы, то поэтому, когда они родились, Всевышний дал им такие имена. Потому что мы знаем, что имена приходят от Всевышнего, что Всевышний таким образом исправил их недостаток. В соответствии с этим понятны слова Талмуда, что Хизкияху – это потому, что его усилил Всевышний. Откуда, чем он его усилил? От слабости. Поэтому это имя не упоминается с 8 именами, поскольку 8 этих имен он достоился сам по себе, после за счет того, что он возвеличился в Торе, в заповедях и хороших поступках. И поэтому это были его имена, и они пришли ему за счет его личных сил, в то время как имя Хизкияху было дано ему в момент рождения и показывает на Тхесе, доброту, которую сказал ему Всевышний, когда он дал ему силу. И он достоился этого имени сразу, когда пришел в этот мир. Поэтому он за счет этого имени он достоился вырасти в Торе в исполнении заповедей. Интересно, что он говорит, что по второму толкованию, которое говорит, что Хизкияху, что он усилил еврейский народ, у него было на самом деле 9 имен. То есть он говорит, что за счет этого имени, что он усилил еврейский народ, у него было достоинство в Торе. Посредством имени он от этого достоился чуда, которое было совершено Санхеревом. И за счет этого еврейский народ явно увидели чудо и усилились, как бы произошло усиление их связи со Отцом на небесах, со Всевышним. Он говорит, что по этому мнению у него было 9 имен. И Хизкияху является в числе этих имен. То есть интересно, что он объясняет, что хотя Талмуд говорит, что у него было 8 имен, говорит, что по этому мнению у него было 9 имен. Дальше он дает следующее объяснение. Говорит, что Талмуд пишет, что его имя было Санхериф, которое означает, что беседа его является риф, ссорой. Известно, что он говорит, что клипа, которая убирает силу изучение Тора от человека и забывает от него, эта сила называется риф. То есть здесь и каждый клип определенные имена, есть определенная клипа, то есть сила зла, шелуха, которая противостоит изучению Торы, которая приводит к забыванию Торы, и эта сила называется риф. Я читал об этом также в комментарии Хидо в другом месте, в котором как раз говорилось о человеке, который не хочет учить своего ученика, что его прокалывают как сито, там он приводил тоже эту идею с этой клипой, которая называется риф. То есть интересно, что на иврите это слово ссора. Вот также название клипы, которое приводит к забыванию Торы. И он приводит здесь толкование Рабейну Шимшина из Эстрополи. Как понимаю, это хасидский учитель. Шимшин Эстрополи, то есть Бен Ишхай. Цитирует, это не единственное место, он приводит и автора Арвей Нахаль, он приводит других хасидских учителей. То есть Бен Ишхай приводит, это не единственный момент, то есть я не читал все его толкования, но по крайней мере это уже не первый раз, когда он ссылается в своих толкованиях, приводит учителей хасидизма. Он пишет на высказание в Талмуде, в котором говорится про Раби Лезера, сына Араха, Раби Лязара, сына Араха, который ушел в место Дэшин, Вишемен, Ваяен, Тов. То есть он ушел в место такое, говорится, что мы знаем, что когда Раби Йоханан бен Закхай спросил у своих у пятерых учеников, говорится, что является самым лучшим путем, что является плохим путем. Говорится, что он сказал, что слова Эльзара Сенараха были, вошли все другие слова, потому что все другие мнения вошли во мнение. Тем не менее, говорится, что Раби Элиэзер после этого отправился на место курортов. Его имя уменьшилось, в то время как имя четырех других учеников Раби Йохана бен Закая возвеличилось. Приводится трагическая история, что он начал читать Тору, то есть и поэтому он забыл Тору, свое учение. Опять-таки, когда мы говорим, что он забыл свое учение, это не значит, что он забыл все. Забыл, как, поскольку вся Тора связана с друг с другом, это как одно целое, цельное тело, то если человек забывает, мудрец, одну маленькую деталь, Талмуд уже может назвать это, что он забыл свое учение. Почему? Потому что без этой маленькой детали понимание всей Торы не может быть полным. Также, когда мы говорили о Таргум, что Таргум, перевод был забыт. Не значит, что было все забыто. Забыто было одно место, этого достаточно, чтобы сказать, что Таргум был забыт. Почему? Потому что в Торе все взаимосвязано. Нехватка, это как в организме. Если нет чего-то одного, это уже организм называется больным. Также в знании Торы, если мудрец не хватает ему одной детали, которая была частью его учения, то можно сказать, что все его учение забыто. Потому что из этой маленькой детали, которой не хватает, постепенно как бы можно потерять все остальное. Тем не менее, в Талмуде рассказывается трагическая история про Раби Элиэзера бен Араха, что он пришел читать Тору в синагоге, и это была парша «Аходеш азэ лэхэм», этот месяц для вас, и вместо фразы «Аходеш азэ лэхэм» он сказал «Ахэрэш гая либам», глухо было это их сердце. То есть он, по сути, чисто такая фрейдийская история. То есть это единственная история по Фрейду. То есть когда человек говорит то, что думает, хотя видит одни буквы, а произносит другое. То есть «Ходеш азэ лахэм» — это первая митцва, в которой выражается святость еврейского народа. То есть Всевышний заповедует им, еврейскому народу, освящать первый месяц, освящать месяц. И эта идея месяца Нисан, то есть месяца чудес, явного раскрытия Всевышнего в мире. А он вместо этого читает «Ахэрэш» глухо, то есть меняет букву «Далит» на букву «Рэйш». «Хазэ» он переводит, вместо «Зайну» читает «Юд», а вместо «Лахэм» «Хоф» он меняет на «Бэйс». Получается «Ахэрэш» «Хая либам» глухо было их сердце, вместо «Этот месяц для вас». И он говорит, что он взял буквы «Риф». То есть говорит, что Раби Шимшон Эстраполя говорит, что какие буквы он добавил. Буква Рейш, буква Юд и букву Бейс. Вместо букв Далит, Зайн и Хов. Почему? Потому что над ним в этот момент возобладала клипа, которая называется Риф. Поэтому мудрец, который занимается постоянно Торой, называется Раби. Почему? Потому что он имеет силу над этой клипой, которая называется риф, то что слово риф это рейш ют бейс, так же как раби, учитель, это рейш бейс ют, то есть раби обладает силой над клипой риф. Известно, что Санхерив отослал специальное послание с Равшакой. Равшак это вот этот еврей, который перешел в языческую религию, был посланником Санхерива, сказать еврейскому народу, чтобы они не слушались царя Хизкияху. И это то, что он говорит, так сказал царь Ашура, асуйте браха, то есть сделайте как бы со мной благословение, то есть чтобы все было вам. Выйдите ко мне и кушайте каждый от своего виноградника и каждый от своего фигового дерева и пейте каждый человек воды колодца его, пока не приду я вас и возьму я вас к себе. И возьму я вас. То есть это то, что он говорит евреям. То есть он говорит то, что вы должны выйти из Иерусалима и хорошо как бы питаться своими виноградником и фигами и так далее, и так далее. Он говорит, мне непонятно, он говорит, это место. Зачем ему нужно было заповедовать им кушать и пить? Понятно, что они это делали бы. Почему часть указа царя Санхерива является то, что вы должны кушать, выйти, кушать и пить и так далее. То есть это непонятно, зачем об этом говорить, само собой понимается. То есть что он, собственно, этим хотел им сообщить. На самом деле намерение было в том, что Хизкияху сказал евреям, что они должны питаться хлебом Торы и пить вино Торы. Однако вы не должны слушать его. Кушайте каждый плоды своего виноградника, плоды своего фигового дерева. Получайте удовольствие от еды физической и пейте каждый воду колодца своего. Однако не питайтесь хлебом Торы, не пейте вино Торы. Соответственно, он хотел их отделить от занятия Торы, чтобы они погрузились в физические удовольствия, для того, чтобы над ними возобладала клипа, которая называется Риф. Поэтому он называется Санхерив, что Сиха, то Риф, что беседа его Риф. То есть имеется в виду, что за счет своей беседы, как бы обращения, он хотел, чтобы над еврейским народом возобладала эта клипа. Посмотрим, как интерпретирует морал из Прака бен Ишхай вот эту идею, куда изгнал царь Санхерив 10 колен. Морал из Прак пишет следующую вещь, что мне кажется, в другом месте, в Талмуде, в трактате Тамид, говорится, что Африка находится за горами, мрачными горами, так он пишет. То, о чем здесь идет спор в Талмуде, это о причине, основе Галута. Что такое Галут? Первое, либо то, что они должны быть отделены от евреев, от земли, и они не могут прийти туда. И это то мнение, которое говорит, что они были изгнаны, то есть за снежные горы, то есть это имеется в виду, что это было далеко, поэтому там возобладает холод, и поэтому называется горами снега. То, что Галут говорит о двух вещах. Первое – отделение от своего места, и второе – удаление от своего изначального места. То есть это два разных понятия. Один считает, что основа Галута – это удаление от своего изначального места, поэтому он изгнал их за снежные горы. Второй, который сказал, что он их изгнал в Африку, основа Галута – это отделение с их места, поэтому он изгнал их в Африку, которая находится за снежными горами. То есть нужно понять, что два этих объяснения – также отличается в том, откуда бы была причина изгнания. Либо это была правая сторона, то есть это идея распространения и удаления. Либо это было со стороны левой, то есть качество гвуры, основная сущность которого это разделение. И это объяснение данного высказывания мудрецов. То есть в чем заключается спор мудрецов по объяснению морала? Он говорит, что есть как бы два понятия. Первое – это отделение, а второе – удаление. То есть можно быть близко, можно быть разделенным, и можно быть как бы далеко физически, но не быть так сильно отделенным. То есть он говорит, что разница в этих интерпретациях заключается в том, откуда как бы была сила Галут? Это была правая сторона, сторона Хесед, или левая сторона, стороны Гвуры. Как этот отрывок объясняет Бен Ишхай? Бен Ишхай здесь как раз не входит в детальное объяснение. Он говорит, что он просто дает объяснение более близкое к пшату, говоря, что как бы это было для того, что поскольку евреи не знали, то есть как он говорит о земле, которая не была бы известна, ему невозможно было бы описать, то есть он говорит, как бы как это высказывание связано с предыдущим высказыванием о том, что он не говорил о недостатке земли Израиля. Он говорит, что это были два места, которые не были известны евреям. Да, то есть он говорит, что это вопрос, он объясняет здесь, почему он не сказал просто, что он изгонит их в место, которое лучше, чем земля Израиля. То есть он объясняет, что два этих места находились очень далеко от земли Израиля, и известно, что евреи в то время не имели представления о них, и не могли бы проверить то, что он им говорит. И, то есть он не дает, как вот здесь на Бен Ишхай не входит, как бы не дает каббалистического объяснения этому отрывку. То есть я думал, что он тоже объяснит это с точки зрения каббалы. Вот, то есть мы видим, что такие простые вещи, как нам кажется внешне, когда мы читаем эти отрывки агадические, то, что Талмуд говорит, например, что интерпретирует имя Санхерива, что Санхерив – это Сиха, то Риф. Мы видим, что Бен Ишхай в этом слове Риф видит символику определенную, что это название определенной силы, которая противостоит чему? Силе Торы. То есть как бы он рассматривает весь этот отрывок. То есть, по сути, мы видим дальше, то есть мы не будем сегодня продолжать дальше, потому что на самом деле и морал, то есть дальше этот отрывок, как бы описывающий противостояние Санхерива и Хизкияху, не заканчивается. Но во всем этом отрывке Бен-Ишхай видит именно то, что Хизкияху — это символ Торы, изучения Торы, и Санхерив — это как бы некоторая сила, которой Хизкияху может противостоять только за счет изучения Торы, особенно устной Торы. В то время как Морал и Спрак, можно сказать, описывает это на более таком общей концепции, более концепции, как можно сказать, структуры миров, что Хизкияху имеет обладание, как мы видим здесь, восьмым качеством, и от категории, последней, восьмой категории Малхут, он получает, имеет это качество, поэтому земля Израиля дополняет его песню. А с другой стороны, Санхерив, который тоже имеет восемь имен, он обладает этим восьмым качеством за счет того, в чем оно выражается, что он не говорит о недостатках земли Израиля. Видим, что это на самом деле два разных подхода. То есть можно ли соединить этих два подхода однозначно, то есть идеи к интерпретации, которую дает Бен-Ишхай, с интерпретацией, которую дает Морал и Спрак. То есть это как бы два взгляда на эти довольно короткие отрывки из Талмуда, которые мы прочитали. Но на самом деле они разные, если мы захотим. Мы можем их связать и увидеть, как бы, как два этих разных объяснения дополняют друг друга. И кончим здесь сегодня.